Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешний воскресный день – это второе воскресенье после Дня Святой Троицы. В Русской Православной Церкви отмечается особый праздник. Он имеет название «День всех святых в земле российской просиявших». Строго говоря, неделю назад мы тоже вспоминали о русских святых. Ведь прошлое воскресенье, через 7 дней после Троицы – отмечался День всех святых от века Богу угодивших, в том числе и русских. Русские святые – это, так же, как и все святые, есть плод действия на земле Святого Духа Божия. Святые – это люди, в которых живет божественная благодать, сила Святого Духа. Вот в первом послании Коринфянам святой апостол Павел в 12 главе говорит, что Святой Дух раздает различные дары христианам. Это все божественные дары. И эти дары являются основанием для разных служений христиан. Дары различны, пишет апостол, но Дух один и тот же, служения различны, но Дух один и тот же. Одному дается дар веры, другим мудрости, иному знаний, иному дар исцелений, иному дар пророчества. Но один и тот же Святой Дух раздает эти разнообразные духовные дары. Вот сегодня мы вспоминаем святых Русской Православной Церкви. И, конечно, у нас нет возможности в одной передаче сделать даже небольшой обзор всей истории русской святости, посмотреть, какими же дарами духовными обладали самые разные наши святые из сонма святых Русской Церкви. Но давайте постараемся увидеть какие-то некоторые своеобразные черты русской святости. Хотя на первый взгляд большинство святых в нашей церкви, они несли такое же служение, как и святые в других церквах, в других православных странах. Да, немало в нашей церкви мучеников. О, немало. Мы знаем, что в 20 веке, даже казахстанская земля стала местом, где несли свой страдальческий подвиг и часто окончили свою земную жизнь многие христиане. Много мучеников 20 века в нашей церкви. Много в нашей церкви преподобных святых монахов-подвижников. Те, кто уединенно молился в лесах, в горах, в монастырях, в уединенных кельях. В христианстве есть представление о некоторых общих подвигах, которые свойственны людям разных стран, разных континентов. В частности, этот подвиг выражается часто в мученичестве, часто выражается в монашестве, но все-таки даже поверхностный взгляд на историю нашей церкви, даже взгляд в календарь нашей церкви позволяет заметить некое своеобразие наших русских святых. Давайте обратим внимание на одно обстоятельство. В первые несколько столетий нашей истории, истории русской святости, истории русской церкви, очень много среди имен русских святых князей, представителей княжеской династии Рюриковичей. Если речь идет о белорусских святых, то там были и династии Гедиминовичей. Но всем нам известны имена святого князя Владимира, крестителя Руси, его сыновей Ярослава, Бориса, Глеба. Если мы возьмем такие имена, как Ростислав, Всеслав, Мстислав, Игорь, Александр, Андрей, Всеволод, Дмитрий, другие имена, то за этими именами, как правило, стоят русские князья, те, кто в это древнее время прославился своей святостью и ныне вошли в календарь святцы православной церкви. Наша церковь знает порядка 50 святых князей Древней Руси. А ведь кто такие князья в Древней Руси, это люди, которые были обличены высокой властью. Князь – это господин, хозяин княжества. Это лицо, в котором соединялись все виды власти, высшая государственная власть, административная, судебная. Князь – это еще и командующий войском, это генералиссимус своего княжества. Ну, а помним мы о том, что в те времена-то воевали постоянно, с небольшими перерывами, военные действия шли все время. Так что князь иногда это и в первую очередь военачальник и воин. И вот очень важный вывод следует из этого обстоятельства. Наличие в сонме святых нашей церкви такого количества воинов, отличительная черта русской святости, это говорит о том, что далеки от подлинной церковности сектантские взгляды, отрицающие необходимость воинского служения. Вот эти пацифистские сектантские взгляды на окружающую действительность. Но мы слышали такие антихристианские взгляды в проповеди великого писателя прошлого Льва Николаевича Толстого о невозможности сопротивляться злу насилием. Так проповедовал Толстой. Вот такая точка зрения есть ложь. Это некая безвольная слабость, отсутствие воли к добру, отсутствие воли к нравственной правде. Конечно, церковь, все христианство неустанно проповедует, что наш Бог есть Бог мира, Бог любит мир. Христос Спаситель говорит ученикам, говорит всем поколениям христиан: «Я оставляю вам мир, мир мой даю вам». Мы знаем, только в мирном устроении духа можно по-настоящему приблизиться к Богу. Быть в мире со всеми людьми – это, я бы сказал, важный принцип духовной жизни. Это принцип религиозного познания. Бог открывается тем людям, которые в мирном состоянии духа его познают. Бог любит мир, благословляет мир, но все-таки Бог благословляет и праведную войну, оборонительную войну. Церковь учит, что мир следует защищать. Мир нужно уметь защищать. Необходимо противостоять всякому воинствующему злу, всякой нетерпимости, всякой агрессии. В конце концов, современному терроризму тоже следует противостоять всеми возможными средствами. Со злом нужно бороться, и свои ценности следует отстаивать. Если потребуется, с оружием в руках отстаивать. Таково учение Евангелия. Ведь сказано в Священном Писании: «Нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И вот с первых десятилетий христианства эти слова Христа Спасителя относили к тем, кто на поле брани в ходе военных действий отдает свою жизнь, защищая свободу, достоинство своих братьев, сестер, защищает свою семью, род, отечество, веру, государство. И такой взгляд на военный подвиг, такое учение о высоте военного подвига церковь пронесла от самых древних времен до 20 века, когда разразилась Вторая мировая война, и до сегодняшнего дня, когда нам необходимо противостоять террористической угрозе, сосредоточив вот свои силы. Жизненный подвиг святых князей об этом свидетельствует. Но мы будем глубоко неправы, если скажем, что вот все эти 50 князей церковь причислила к лику святых, собственно, за их военные подвиги. Конечно же, нет. Проявлять храбрость, мужество на полях сражений, презирать смерть – этого недостаточно. недостаточно для того, чтобы засвидетельствовать свое высочайшее нравственное достоинство. Эти святые князья являли высоту духа своего во всех жизненных обстоятельствах. И очень важно понять, в чем же это достоинство выражалось, почему народ так любил их, чтил, и во время их жизни земной, и после смерти, и обращался со своими молитвами к ним после того, как окончилась их земная жизнь, и чтил их останки, их святые мощи. Все мы прекрасно понимаем, мы видим, как часто власть, тем более большая власть, открывает человеку путь к злоупотреблениям этой властью. Человек, облеченный властью, очень часто горд, напыщен, раздражителен, нетерпелив, очень часто стяжателен, жесток, стремится к обогащению, презирает ближних. К сожалению, нет недостатка в примерах такой жизненной позиции. Но вот потому народ так и выделяет своих правителей, облеченных властью людей, когда видит, что они поступают по-другому, что они используют ту власть, которая им дарована, не ради собственного блага, своего обогащения. Церковная традиция рисует нам яркий, прекрасный лик образцового правителя государства. Это такой человек, который все свои силы, способности, здоровье, очень часто саму жизнь свою отдает ради благополучия и пользы своих людей. Вот такими были страстотерпцы Древней Руси Борис и Глеб, которые отказались развязать братоубийственную войну и приняли смерть практически добровольно от рук убийц, которых подослал к ним их собственный брат. Таким был святой князь Александр Невский, который смело выступал на защиту веры, одержав победу над западными рыцарями, и всегда прощал обиды, которые лично ему наносили, допустим, новгородцы, и терпеливо переносил унижение в ставке у хана Золотой Орды, искал дружбы с могущественными ханами для того, чтобы отвратить от Руси какие-то карательные походы. Таким был святой благоверный князь Андрей Боголюбский, который практически все свое достояние материальное, все свои доходы отдавал на строительство и украшение храмов и монастырей. И Бог принял эту его жертву. Мы знаем, как много храмов, построенных в XII веке Андреем Боголюбским, дошло до наших дней. Таким был Михаил Тверской князь. Его оклеветали соперники, московские князья перед ордынским ханом, и он добровольно поплыл по Волге на расправу. Источники говорят, что плот, на котором он плыл, внезапно пошел против течения, но Михаил продолжил путь и был казнен. Но Тверское княжество и его люди получило небольшую передышку в своей борьбе. И многие-многие другие, которые и ныне предстоят перед Богом в сонме святых и молятся за своих сродников, за соотечественников. Все святые в земли российской просиявшие, молите Бога о нас.